Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Экономический кризис в России уже дает заметные политические последствия. То тут, то там проходят локальные акции протеста. По замерам социологов, растет и недовольство граждан, обнаруживших, что золотые деньги путинского нефтегазового бума кончились, и им предстоит, в отличие от прекрасно чувствующих себя бюрократов, затянуть пояса. В Сибирской республике Алтай осенью истекут полномочия нынешнего президента Александра Бердникова. Он был назначен на этот пост 4 года назад, и выбор Москвы, как часто бывает, удивил местных жителей. Дело в том, что генерал милиции не блистал управленческими талантами, а на предыдущих выборах занял одно из последних мест. За время правления Бердникова Республика в Сибири особых успехов не добилась. О месте Горного Алтая в России говорит географ и политолог Дмитрий Орешкин.
Сравнили субъекты федерации по таким показателям, как валовый региональный продукт на душу населения, уровень бедности, уровень безработицы, ввод жилых домов на 100 тысяч жителей. Выделилась группа самого нижнего уровня, называется там отсталые. 4 субъекта федерации, у них показатель этот комплексный, меньше полутора. Это Ингушетия, Калмыкия, Усть-Ордынский, тогда он существовал, и Тыва. Алтай попал во вторую снизу группу, которая называется депрессивные. Ближайшие соседи вот по этим показателям. Адыгея, Дагестан, Марий-Эл, Бурятия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ивановская область, Курганская область, Республика Алтай. Сильные позиции в разговоре с центром – это то, что демография хорошая, рождаемость на одном из первых мест, инфраструктура транспортная неплохая и, в общем, перспективы постиндустриального развития. Просто потому, что индустрии нет. Ситуация-то совершенно не безвыходная, но при этом нужно, чтобы народ вздохнул немножко. Это то, что называется внеэкономические факторы. Нужен все-таки суд, нужны честные выборы, нужна конкуренция.
Экономика Алтая сегодня держится на туризме. Вот здесь частная инициатива без всякой помощи государства показала себя. Появились новые турбазы и горнолыжные курорты. В последние годы повадившиеся на Алтай российские федеральные руководители регулярно обещали региону разные дорогостоящие проекты, вроде газопровода через уникальное плато Укок и дороги в Китай. Некоторые грозили вернуться к проекту ГЭС на Катуне, которая затопила бы земли, пригодные для развития туризма. Еще один спорный проект – железная дорога от Барнаула до Горно-Алтайска. Ее явно хотели пробить для освоения государственных денег. Возить по этой трассе нечего. С нынешним объемом перевозок вполне справляется автотранспорт. Бывший глава правительства Республики Алтай Владимир Петров говорит о том, в каком состоянии все эти замыслы сейчас.
Было много этих проектов экономических, но прежде всего действительно это газопровод. Второе – это строительство железной дороги, аэропорта, Катунская ГЭС, туристско-рекреационной зоны. Ну, вот прошло почти 4 года с того времени, когда эти обещания начали произноситься. Пока ни один проект не осуществляется. Но я думаю, что вот такой проект, как железная дорога, как аэропорт, как дорога на Китай и газопровод, это просто проекты неприземленные. И они не нужны для республики. Если даже их начнут реализовывать, то они не реализуются до конца. Надо более приземленный проект осуществлять. Это прежде всего, я считаю, поддержка агропромышленного комплекса, потому что 70% населения работает в селе и никуда не хотят уезжать, так как это коренные жители. Второе – это поддержка туристического бизнеса и в целом туризма по республике, потому что действительно республика по климатическим условиям, по природным, по ландшафту, она привлекательным является объектом. И третье, я считал, это поддержка малого бизнеса. И республика начнет набирать обороты, дотационность будет уменьшаться, люди будут довольны, зарабатывать деньги, безработица. Вообще, я думаю, что исчезнет в республике.
Алтайские политики подозревают, что вся связанная с государством экономика региона сдана в аренду финансово-промышленной группе «Сибма» единоросса Анатолия Банных, который расставил на ключевые посты во власти региона своих людей, говорит Владимир Петров.
Я бы не преувеличивал значение Банных в республике. Конечно, ключевые возможности, что ли, что касается вот распила бюджетных денег, то да, здесь они полностью контролируют и откаты, все там, короче, отдают все подряд. заряды своим структурам. Но это же такая маленькая доля в целом-то. А в агропромышленный комплекс они не идут. В туризм практически тоже не идут. За исключением того, что захватывают земли. Вот они много земли скупили, но пока не знают, что с ней делать. То есть вот его главная роль – это завладеть частью или долей бюджетных ресурсов, которые выделяются республике. И это они осуществляют.
Главным политическим событием жизни Республики Алтай в 2009 году стала трагедия января. В Чемальском районе разбился вертолет с охотниками. Среди погибших был представитель президента в Государственной Думе Александр Косопкин. Президент Республики Алтай Александр Бердников не оказался на борту чудом, отказался лететь в последний момент. Во время поисков пострадавших обнаружилось, что все они занимались браконьерством. С вертолета охотились на краснокнижных животных, архаров. Организатором браконьерской охоты был тогдашний вице-премьер и алтайский олигарх Анатолий Банных. Он во время авиакатастрофы каким-то чудом не пострадал. Сейчас опубликовано заключение Международного авиационного комитета. Выяснилось, что, обслуживая начальство, пилоты вертолета нарушили все мыслимые инструкции, обманывали диспетчеров, сообщали ложные координаты, рисковали, что и привело в конце концов к катастрофе. Браконьерская охота вызвала на Алтае буквально взрыв возмущения, тем более, что она не первая. Руководитель духовного центра «Алтай» Атай Кине рассказывает, что в республике стихийно возникло движение против царских охот, требующее поставить под контроль народа чиновников.
Нам пришлось защищать природу Алтая, равновесие вот людям, которые занимаются, ну, представитель русского центра, скажем, да, я, который занимаюсь традициями алтайцев. Публичных политиков практически никого не оказалось, все испугались. Этой ситуации испугались администрации президента.
Но это была не первая охота, в общем, такого рода.
С такими громкими именами вот, можно вот сказать, охоту и участие мистера Жемского. Их поймали с поличным. Но никаких там, скажем, выводов не было сделано. Достаточно много таких известных имен, но чиновники среднего звена, богатые люди, да, здесь часто и для них устраивают охоты. Все охоты с вертолета – это нарушение закона. Тем более с применением там автоматического оружия.
В организации этой охоты участвовал глава республики. Почему, на ваш взгляд, все-таки его не наказали?
Дело в том, что есть поговорка «рука руку моет». Человек, который находится у власти в республике Алтай, он очень похож на тех, которые также ведут федеральные власти, по манере поведения, скажем, да, по образу мышления. Для них он понятен. Власти настолько уверены в собственной правоте, самоуверены в своем поведении, что для них подастся мнение общественности. Это страшное унижение.
Участники акции протеста в Горно-Алтайске ранее добились отмены плана объединения Республики Алтай и Алтайского края. Теперь они требовали от президента России снять президента Республики Бердникова с должности. Но на это Москва не пошла. Лишь через 3 месяца после трагедии прокуратура возбудила уголовное дело по факту браконьерства, объединив его в процессе расследования с делом об авиакатастрофе. Через несколько месяцев после катастрофы единорос Анатолий Банных все же решил уйти в отставку с поста вице-премьера республиканского правительства. Президент Алтая Александр Бердников, чьи непосредственные подчиненные готовили браконьерскую охоту и участвовали в ней, прекрасно знавший о подготовке преступления, так поступить не догадался. Сегодня алтайцы ждут, будет ли президент Александр Бердников переназначен или Москва найдет другого кандидата. Об этом говорит главный редактор горно-алтайской газеты «Листок» Сергей Михайлов.
Судя по активности разных федеральных органов, которые, похоже, уже ведут разведку здесь, ну, похоже, что все же вопрос решен. На сессии госсобрания, вот, как мне сказали депутаты от КПРФ, Бердников так там молвился, я с вами буду до октября. Его, скажем, не переназначат. То есть он убежден, что его не переназначат, некоторые говорят, что его еще досрочно снимут. Так немножко в порядке наказания. Ну, чтобы показать другим руководителям, что все-таки какая-то ответственность есть.
А есть какие-то претенденты? Что говорят в Горно-Алтайске о том, кто может возглавить республику?
Существует опасение, что группа Сигма, которая фактически владеет республикой Алтай, она вместо Бердникова попытается назначить еще одного своего человека, то есть полностью подконтрольного. Говорят о том, что мэр города Горно-Алтайска Виктор Облогин может стать губернатором. Говорят о том, что депутат Госдумы вот нашего региона по списку «Единой России» Сергей Пикпеев спит и видит себя губернатором. Говорят о том, что руководитель управления ФСБ по республике Алтай, господин Карамаев, сын руководителя облсполкома, ну, символично будет, если вот его там, значит, он станет главой республики, что он может стать губернатором. Конечно, есть пожелание, что, конечно, хотелось бы чужого, неангажированного, некоррумпированного, ну, типа Никиты Белых, то есть молодого человека, который, ну, некоррумпированный, то может быть достаточно, из соображений, может быть, карьерных, как бы, ну, регион будет развивать хорошо.
На ситуацию с назначением нового президента Республики Алтай могут повлиять и самые последние события – акции протеста. Работники предприятия «Магистраль», которому чиновники не оплатили выполненные работы, попытались перекрыть шоссе в Монголию, Чуйский тракт. Сообщает корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
Работники горно-алтайского строительного предприятия «Магистраль» за последние две недели трижды пытались перекрыть Чуйский тракт. Однако их либо убеждали не перекрывать дорогу, либо оттесняли с трассы бойцы ОМОНа. Последний раз, 10 июля, пикетчики провели на Чуйском тракте 10 минут. После этого снова были вынуждены продолжить пикет на обочине. А шестеро организаторов акции, в том числе и руководитель магистрали Василий Пиряев, привлечены к административной ответственности. Магистраль – это основное предприятие Республики Алтай, которое занимается ремонтом и строительством дорог, мостов и тоннелей. Участники акции требуют обеспечить их госзаказом и работой, а также погасить многомиллионные долги по зарплате. Сейчас свыше 100 единиц тяжелой дорожной техники компании арестовано в счет долгов по банковским кредитам. Руководство магистрали заявляет, что бюджет Республики Алтай задолжал им за проделанную работу 45 миллионов рублей. Генеральный директор Василий Пиряев полагает, что местные чиновники сознательно посадили магистраль на голодный паек, лоббируют интересы других фирм и отдают им подряды на строительные работы. В кабинете министров считают, что сумма долга бюджета перед предприятием завышена, а оставшийся долг не погашается по вине самих дорожников из-за неправильно оформленных документов. На недавней встрече представителя магистрали с главой Республики Алтай Александром Бердниковым стороны остались на своих позициях. Дорожники требовали себе постоянных подрядов и оплаты работ, а глава республики призывал их работать более эффективно и решать спорные вопросы через суды и антимонопольную службу. Тем не менее, он обратился в прокуратуру республики с просьбой проверить законность действий правительства при распределении подрядов на дорожные работы. Пока же прокуратура возбудила уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам магистрали и проверяет версию об умышленном банкротстве предприятия. 10 июля в ходе последнего пикета к работникам магистрали впервые присоединились сотрудники ряда других предприятий дорожно-строительного комплекса и представители местных общественных организаций, в частности, Вече Курултая народа в Республике Алтай. Эта организация находится в жесткой оппозиции к правительству Республики Алтай и к самому Бердникову и резко критикует экономическую политику властей. Участники акции обратились к президенту России с призывом разрешить всенародные выборы следующего руководителя республики. Они также потребовали от руководства Эл Курултая, местного парламента, собрать внеочередную сессию, чтобы обсудить деятельность правительства. Авторы заявления считают, что в регионе идут рейдерские захваты промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Применительно к акции по перекрытию дороги, ее участники обвинили Александра Бердникова в том, что он, вопреки указанию Владимира Путина, самоустранился от решения проблем, которые накопились как на магистрали, так и на ряде других предприятий, что и привело к этим действиям протеста.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский. В отличие от ситуации в Пикалево или на тракторном заводе в Рубцовске, в невыплатах в Республике Алтай виновны не частные собственники, а именно государственные чиновники, не оплачивающие выполненные по госзаказу подряды. Случай действительно скандальный. Попытки перекрыть ведущую в Монголию федеральную трассу могут обратить на себя внимание Москвы и заставить президента и премьера задуматься о дееспособности нынешнего руководства Республики Алтай. Премьер Республики Алтай Владимир Петров рассчитывает на перемены во власти региона.
Мы надеемся. Все зависит от президента, конечно. И хотя он давно уже исчерпал себя, наш глава, во-первых, он на работе не появляется. И ведет такой образ жизни свободный. Не занимается практически проблемами экономики. Надо менять для пользы дела. Пусть, если на месте они не видят, хотя у нас здесь свои есть кадры, но привезут ту человека, который действительно будет работать, будет заботиться о людях, об экономике, о социальной сфере. Надо менять.
Впрочем, российская власть доселе не раз совершала странные поступки, оставляя на губернаторских постах лиц, замешанных в коррупции и откровенно недееспособных, в основном ради сохранения лица, дабы не уступать давлению населения. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Брянске этим летом прошли акции протеста такого масштаба, который город не видел давно, рассказывает Елена Воробьева.
Слова «политическая жизнь» в Брянске означают сейчас одно – пикеты, митинги, забастовки. На них происходит рождение новых лидеров, укрепление позиций старых, свержение неоправдавших надежд. По накалу противостояния различных социально-экономических групп и власти ситуация напоминает начало 90-х. За официальным порогом бедности оказались около 20 тысяч сокращенных рабочих, бюджетников, чиновников, разоренных предпринимателей. Спрос новых брянских низов на настоящих народных лидеров на реальную политическую силу очень велик и рождает активное предложение. Забастовки и пикеты на 111 Ильинском заводе, на Фельцовском химзаводе, на Брянском стекольном и других заводах, возмущение автоперевозчиков, хозяев маршруток, трехтысячная демонстрация предпринимателей центрального рынка. Каждое такое событие выводит на брянскую политическую арену новых лидеров, рождает прецеденты в поведении власти. К примеру, брянские предприниматели-маршрутчики выступили против незаконных, по их мнению, муниципальных конкурсов на право перевозок. На их защиту грудью встала депутат облдумы Людмила Комогорцева.
Это больше всего волнует ситуация с безопасностью пассажиров. Объявляем коррупции бой, очень много говорим о поддержке малого бизнеса. В то же время, в реалии, мы делаем все для того, чтобы создать препоны, чтобы этим малым бизнесом как можно меньше людей занималось.
Лидера регионального отделения «Справедливой России» поддержал ее товарищ по партии, депутат горсовета Сергей Курден.
Наблюдается попытка сделать монополиста в области регулирования транспортных перевозок.
На пикете предпринимателей МУП-комплекс, так по бумагам называется центральный городской рынок, с высокой трибуны произносили захватывающие речи около двух десятков известных и пока еще малоизвестных личностей. Выступали против нового директора рынка Дениса Моисеева и назначившие его брянской власти, критиковали поспешность чиновников исполнить 271-й федеральный закон и перевести рынок в крытые капитальные строения. Экс-депутат городского совета Василий Елисеев горячо выступил за предпринимателей и снискал бурные аплодисменты.
Я посмотрел, как работает власть. Просиживать места протирают. Вы, жители города Брянска, вы здесь власть. И вы здесь должны диктовать законы.
В свете последних событий в Брянске начинают работать над ошибками местные власти. Например, впервые в истории города Брянска его первые лица, сейчас это председатель горсовета Николай Патов и глава Брянской горадминистрации Сергей Смирнов, оба единороссы, вышли к разъяренной рыночной толпе и хотя бы попытались открыто объяснить свои поспешные действия, говорит Николай Патов.
Мы готовы разговаривать с любым инвестором. Я бы очень был доволен. Если бы вы создали свое народное предприятие, вы пока только говорите, а нет никакого документа. И мы с удовольствием возьмем вас в качестве инвесторов.
Ничего, что речи брянского начальства перебивали обидные полуцензурные выкрики предпринимателей про правящую партию. И ничего, что те же бойцы крепко держали растяжки. Путин, спаси от Денина. То есть премьер должен был спасти рынок от губернатора. Это и была живая иллюстрация главного политического чуда этого лета. Как-то вдруг в кризис забылся пиетет и страх перед сочетанием слов «Единая Россия». Ушла безоглядная вера стариков, отцов и матерей тех самых выброшенных на улицу людей в доброго царя под триколором. Вся политика сейчас на улице, а там не скроешь истинных настроений. Люди готовы идти за тем, кто сумеет убедительно пообещать им вывести всех из кризиса, все равно под каким флагом.
Из Брянска сообщала корреспондент Радио Свобода Елена Воробьева. Кировская область интересна тем, что на пост губернатора в результате сделки с Кремлем по ликвидации партии «Союз правых сил» был назначен ее бывший глава, бывший оппозиционер Никита Белых. Что главе депрессивного региона удалось сделать за полгода? Репортаж Екатерины Лушниковой.
За полгода Никита Белых успел принять у себя российского президента и отказаться от встречи с американским. Либеральный губернатор пригласил в Кировскую область известного бизнесмена и политика Александра Лебедева, который планирует заняться здесь малоэтажным строительством, лесоперерабатывающей отраслью, жилищно-коммунальным хозяйством и банковским сектором. Миллиардер Лебедев обещал часть фирм, зарегистрированных на Кипре, перенести в Киров, что предполагает уплату в региональный бюджет налога.
Посмотрим на регистрацию, скажем, одной из наших крупнейших компаний, она самая большая по малоэтажному домостроению и по владению землей. Мы ее, наверное, выведем из кипрской юрисдикции и пропишем сюда к вам. Я все-таки всегда мечтал, что власти будут создавать условия для нашей жизни и заниматься личным обогащением. Другое дело, наверное, на очень таком начальном этапе, и, конечно, хватает проблем, это видно.
Проблем в Кировской области действительно хватает, а кировская инфляция продолжает обгонять российскую. Промышленное производство снизилось на 17% по сравнению с прошлым годом. Задолженность по зарплате превысила 236 миллионов рублей. На таких предприятиях, как завод «Силикат», рабочие не получают зарплату больше полугода. Также Никите Белых пока не удалось воплотить свою заветную мечту – переименовать Киров в Вятку. Он встретил неожиданно сильное сопротивление как партии власти, так и левой оппозиции. Решительно против возвращения исторического имени выступили КПРФ и даже местные анархосиндикалисты. Две недели продолжался пикет у здания правительства области. Все это время коммунисты собирали подписи и агитировали граждан за Сергея Мироновича, рассказывает один из организаторов акции, коммунист Борис Мельчаков.
Около 6 тысяч собрано уже есть. Я не думаю, что это повлияет на Киров или Вятка в правительстве, но хотя бы, когда мы положим эту пачку стопку подписей на Никите Юрьевичу на стол, он увидит, что большинство народа за Киров. Я думаю, он человек умный все-таки и не решится идти против воли народа.
Коммунисты даже пригрозили в случае переименования Кирова перекрыть Транссибирскую магистраль, а единороссы призвали к общегородскому референдуму, говорит секретарь Кировского регионального отделения «Единой России» Владимир Васильев.
Взвешивая все «за» и «против», мы пришли к выводу, что только мнение самих жителей может служить основанием для принятия решений о наименовании нашего города. Самой достоверной формой выявления общественного мнения является референдум. Кировское отделение Общероссийской политической партии «Единая Россия» рекомендует провести референдум, совместить его с выборами в Кировской области.
Ближайшие выборы депутатов законодательного собрания в Кировской области должны состояться в 2011 году. Похоже, что до этого времени возвращение исторического названия «Вятка» остается только мечтать. Пока же губернатор Никита Белых принял компромиссное решение – провести общегородской референдум по мере стабилизации экономической ситуации, как это и предлагали единороссы, а в ближайшее время ограничится созданием благотворительного фонда для сбора средств, говорит губернатор Никита Белых.
Решение о том, будет носить наш областной центр имя Кирова или имя Вятки, будет приниматься на основе референдума, который будет проводиться тогда и в том случае, если будут собраны внебюджетные источники для компенсации расходов как по проведению этого референдума, так и расходов по переименованию. Таким образом, до момента формирования такого рода источников данный вопрос рассматривать, считаю, неправильным, особенно в условиях нынешнего социально-экономического положения и России, и регионов России.
Сразу после решения о том, что Кирову Вяткой пока не бывать, неприятный сюрприз губернатору преподнесла и областная прокуратура. Было представлено специальное заявление о том, что исполняющие обязанности вице-губернаторов не могут входить в состав областного правительства. Это противоречит уставу Кировской области и федеральному законодательству. Между тем, сразу три члена правительства Белых: Мария Гайдар, курирующая вопросы здравоохранения, управляющий делами правительства Александр Перескоков и Сергей Карнаухов, занимающийся борьбой с коррупцией, уже несколько месяцев работают с приставкой ИО. Сразу после прокурорского протеста губернатор немедленно внес все три кандидатуры на рассмотрение законодательного собрания Кировской области. Этот вопрос будет рассмотрен до конца июля. Однако удастся ли Никите Белых добиться утверждения бывшей соратницы по Союзу правых сил на посту кировского вице-губернатора, пока не ясно. По неофициальной информации, против Марии Гайдар по-прежнему выступают как в центральном аппарате «Единой России», так и в Кировском региональном отделении. Однако отложить вопрос о Гайдар и команде теперь после протеста прокуратуры губернатору Никите Белых уже не удастся.
О деятельности губернатора Никиты Белых в Кировской области рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова. Замечу, что глава Ульяновской области Сергей Морозов выступил в поддержку переименования Ульяновска в Симбирск. Впрочем, я помню, как несколько лет назад тот же Морозов обещал создать в городе музей не менее знаменитого, чем Владимир Ленин, симбирского уроженца Александра Керенского, но так ничего и не сделал. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, и мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном